В один из январских вечеров, придя с работы и взяв на руки Илюшку, Ева ясно поняла, что завтра она не увидит своего ребенка. И не важно, что год ребенку еще не исполнился. Она просила Бога, и он послал сердцу знак. Покормив сына, Ева обняла его и долго держала на руках, стараясь не только сделать массаж, чтобы он развивался нормально, не только поиграть, отдав ему свое тепло, но и запомнить каждую родинку, каждое пятнышко на теле малыша, которое когда-то, возможно, позволит ей узнать его. Ведь нередко в детских домах случались несчастные случаи, после которых матери уже никогда не могли узнать своих малюток, даже если те оставались в живых. Стараясь не думать о плохом, женщина все же искала приметы на теле, зная, что захочет забрать его любым, только бы он выжил. Соседка по нарам, покормив своего, положила его на подушку, набитую сеном, и повернулась поболтать с подругами. «Побудь с ним», – посоветовала Ева, зная, что малышу соседки уже исполнился год. «Может, завтра его уже не будет у тебя?» «Да ладно тебе, успею еще», – жестко бросила соседка. «Чего ворковать над ним? Все равно потом ты его не найдешь. Их только нумеруют. Где ты будешь его искать?» «Я найду хоть на краю земли», – Ева порывисто прижала Илюшку к себе. «Очнись, ты и так на краю земли. Идти все равно уже некуда», – зло усмехнулась женщина. «Не думаю, что ты спокойно уйдешь отсюда, хотя тебе осталось полгода. Найдут за что добавить. Не ты первая, кого здесь оставляют». Ева промолчала. Она знала, что соседка права. Шанс почти стопроцентный, что ее оставят. Она знала, что ничем не лучше тех, кто ее окружал. Ведь здесь были не только преступники, но и ни в чем не повинные люди, даже дети, которых судили, приговаривая вплоть до расстрела за малейшую оплошность. А ведь это были просто дети. Здесь были матери пятерых и десятерых детей, оставшихся теперь без куска хлеба на родине, только потому, что бедная мать собирала колоски после сбора урожая на полях, чтобы накормить голодных малышей. Ева понимала, что ее история не самая страшная, но все же в глубине души молила Бога о милости к себе и к Ангелине, которую решила забрать с собой. Ева уже отправила домой несколько писем, но ни на одно пока не получила ответа и не знала, где сейчас Виктор. Может быть, он находится здесь, в одном из многочисленных бараков, стоящих по обе стороны дороги в город, в одном из серых однообразных сооружений, которыми застроено все до самого горизонта? Еве хотелось бы, чтобы это было иначе. Того, что видела она, не хотелось желать даже врагу, а тем более любимому человеку. Но кто знает? Может быть, в другом месте даже хуже. Однако воображение Евы было не настолько тренированным в выдумывании ужасов, чтобы представить что-то более страшное, чем все, что она видела вокруг. На следующий день, когда женщины вернулись с работы, кроватки детей опустели. Ева даже не удивилась, хотя сердце сжалось при виде пустоты на месте, где только сегодня утром лежало ее сокровище. В бараке поднялся плач и стоны. Только соседка по нарам равнодушно и как-то тупо, уставившись на кроватку своего ребенка, проговорила: «Я же сказала, что они все равно их отберут и убьют». Сердце Евы сжалось тоской. Нет, она не могла согласиться с последним словом. Ее малыш будет жить, и она будет жить, потому что Бог обещал ей. Сейчас Ева вдруг ясно поняла, что сон тот был вещим, и она увидит Виктора, Илюшку, Елизавету Евгеньевну. Она будет дома, где бы ни был этот дом. И если это будет только вечности, значит, ей не придется долго ждать их всех. Страна, где царит беззаконие, не может протянуть своих щупалец так далеко. И это убеждение грело душу. После разлуки с сыном для Евы начался новый этап трудностей и борьбы за выживание. Льготный паек закончился. Барак тоже пришлось поменять. Общий барак был еще холоднее, и кормежка намного хуже. Первое время Ева болела от того, что груди вспухли, и к ним невозможно было прикоснуться. До самого отъезда ее сын получал полноценное материнское молоко. Только ради того, чтобы ребенок не заболел от резкой смены пищи, Ева в последнее время стала давать ему хлеб с молоком, зная, что скоро Илья останется без молока. Опытные женщины посоветовали перевязать грудь, насколько возможно, туже. Когда Ева перевязала, через время ей стало немного лучше. том, что молодой женщине не нужно было кормить ребенка, было свое маленькое преимущество. Теперь все питание доставалось ей. Но уменьшенная пайка отняла это преимущество. Последние полгода работ прошли для Евы как во сне. Она не понимала, что случилось с ней. Она никак не могла сконцентрироваться. Мир виделся словно сквозь туман. Реальным было только то, что происходило внутри, в душе. А там жила и росла день ото дня надежда на свет, покой, радость и любовь. Сейчас Еве было уже все равно, где и как это придет. Она устала бороться, устала терпеть. Она просто исполняла свою работу, прогладывала пищу, если давали, и ждала чего-то. Нет, не чего-то она ждала, а нормальной жизни. Может быть, такой, какую видела там, в таежной хижине, или даже лучше, намного лучше. От души молодая женщина могла сказать только одну фразу: «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». И это был вопль души, рвущийся из тьмы к свету. Наступило лето, но Ева почти не заметила его. Она все еще ждала. Подошла осень, но ничего не менялось. Не прозвонил колоколом голос, сообщающий об освобождении. День сменялся днем, не изменяя ничего. Сентябрь вновь предупредил о наступающей полярной ночи. Солнце уже почти не показывалось днем из-за гор, а бумаг об освобождении все так и не было. Но и о новом сроке никто не сообщал. Ева не выдержала и однажды обратилась к охраннику. «Простите, у меня был срок 2 года», – несмело начала она. «И что?» – не понял охранник. «Срок уже закончился», – продолжила Ева. «И что?» – как автомат выдал мужчина. «А мне разве не положено освобождение?» – боясь сказать лишнее слово, продолжила Ева.
«Это решаю не я, тебе к начальству», – безразлично промямлил охранник.
«А я могу пойти туда?» Ева видела, что охранник скоро закричит или ударит. Мало кому отвечали на такое количество вопросов сразу, но она не могла больше мучиться неизвестностью.
«Нет», – оборвал охранник, – «работай. После работы бригадиру скажешь, он и будет с начальством разговаривать».
Ева расстроилась от того, что не догадалась сама этого сделать. В последнее время она почти ни с кем не разговаривала. После разлуки с сыном что-то надломилось в ней. Даже Ангелине стало доставаться меньше внимания, хотя девочка не жаловалась. Она не была избалована вниманием. Во время перерыва Ева подошла к бригадиру и попросила узнать судьбу ее и Ангелы, с которой они вместе попали в лагерь. Бригадир, женщина решительная, но предпочитавшая заботиться только о своем благе, кивнула головой.
«Прошу, только не жди, что тебя вольную преподнесут на блюдечке с голубой каемочкой», – съязвила она.
Женщине было обидно, что чей-то срок закончился, а ей быть здесь еще 5 лет, и это ее 2-я охотка. «А я и не жду, просто хотела спросить», – пожала плечами Ева.
«То-то», – проворчала женщина, явно довольная нерешительностью и даже почти равнодушием тона Евы.
Она старалась и не вспоминать, что последний срок схлопотала, когда кинулась на охранника, который ей сказал, что оставшийся месяц ее срока может затянуться на год. И ее срок затянулся после этой стычки еще на 6 лет. Она не собиралась в ближайшее время узнавать о судьбе для своей солагерницы. Если бы это был кто-то из блатных, она сама бы напомнила, что сроку конец. Но не этой ходячей добродетели. Только к своему удивлению, женщина весь оставшийся день не могла выбросить из головы немного странные, словно смотрящие внутрь, глаза ее соседки по бараку. «Да, такой взгляд бывает, только у тяжелобольных и у беременных», – невольно подумала женщина. «Это на беременную не похоже. Наверное, скоро коньки отбросит». «Может, пусть лучше на свободе?» – невольно посочувствовала она. Когда бригада вернулась в лагерь, бригадир зашла в управление. «Товарищ начальник, я к вам с вопросом», – обратилась она к начальнику. «Одна зечка из моей бригады говорит, что ее срок вышел еще в начале месяца, а ее до сих пор не освободили».
«Она что, работать не хочет? Так заставим», – зло бросил мужчина.
«Да нет, работает примерно, норму выполняет», – пожала плечами женщина.
«Ладно, посмотрим. Как говоришь ее фамилия?»
Он начал рыться в бумагах. «Полянская», – ответила бригадирша. Начальник задумался, глядя на какую-то бумажку.
Затем приподнял брови, делано удивляясь. «И правда, есть такая бумага. Как это я пропустил?»
«Бывает», – равнодушно промямлила бригадирша. «И тут вместе с ней прибыла этапом девочка. Я даже фамилию не знаю. Она пакеты носит. Ангелина». Она не закончила, увидев, как на столе появилась вторая справка об освобождении.
«Если они так рвутся, могут прийти сейчас и забрать справки и выходные», – резко бросил он. «Но ночевать они здесь не будут».
«Хорошо, я передам», – немного робея ответила женщина, стараясь быстрее ориентироваться. Женщина ушла, так и не поняв, почему начальник задержал освобождение и почему так рассердился сейчас. Вернувшись в барак, она сообщила Еве прекрасную новость вместе с пугающей. Она и Ангела свободны, но ночевать должны под открытым небом. Обычно освобожденным зэкам выдавали билет до места назначения, которое они называли. Но в этом случае начальник никак не успел бы заказать билеты, и он выдал деньги на проезд вместе с деньгами за последний месяц работы.
«Товарищ начальник», – обратилась Ева к начальнику лагеря, – «я хотела бы узнать, куда увезли моего сына. В феврале мне сказали, что никто еще не знает. Информация будет позже.
Нарожают здесь своих щенков. Потом ищи их».
Ответ мужчины больше напоминал шипение, чем голос нормального человека. И Ева не могла понять причину его ненависти к ней, ведь она почти совсем не знала его. Это был новый человек, который прибыл не больше месяца назад.
«А может быть, он просто так относится ко всем заключенным?» – невольно подумала молодая женщина.
Ева стояла молча, ожидая, когда он найдет запись в журнале. Не говоря больше ни слова, начальник набросал какие-то цифры на клочке бумаги.
«Ищите записи в Воркуте», – бросил он. «Номер дела я записал».
Пределы лагеря полагалось покинуть до отбоя. Но Ева с Ангелой не заставили себя долго ждать. Стоило им получить справки, дорожный паёк и проездные деньги, как они быстро собрали нехитрые пожитки, попрощались и через полчаса уже выходили из ворот лагеря. Пройдя некоторое расстояние по дороге, Ангела потянула Еву в сторону, на едва заметную тропу.
«Мама Ева, пойдем так, здесь ближе. У меня в городе знакомые есть. Они много раз мне покушать давали, и в метель меня один раз к себе в сарайку даже пустили до утра. Пойдем, попросим. Может, пустят заночевать?» – предложила Ангела.
«Конечно! Это же чудо, что ты здесь все знаешь!» – обрадовалась Ева.
«А я уж боялась, как мы будем ночевать. На улице уже так темно.
Тихо! Там кто-то идет!» –
вдруг шепотом оборвала Ангела.
«А почему ты шепчешь?» –
сама не понимая, почему, тоже на шепот перешла Ева.
«Мы же теперь свободные. Обидеть могут. Здесь всякое бывает. Я всегда прячусь, когда не успеваю засветло», – прошептала Ангела и присела.